Не может называть. Вот. Связано именно с чем? То, что душевная сила, она распределяется, в том числе и на ноги, на ноги. Кстати говоря, вот интересно, что рассказы, есть по рассказам очевидцев, которые видели себя после смерти, у них душа выходит с руками и с ногами нормальными. Хотя бы они там были изуродом, понимаете? Вот. Почему? Потому что душа, она создана Богом как некая, как можно сказать, модель тела человеческого. Ну, то, что называется Аристотелем антиерехией. То есть идеальная модель, которая формирует по себе тело. Понимаете? Вот. И как раз вот нижняя часть сердца, она вот оттуда происходит как бы такое функционирование вот этой части души. Высшая часть души – это ум, воля и чувства. Вот. А они как раз располагаются в верхней части души. И опять-таки под умом мы подразумеваем не просто там рассудок, да, а что еще? Еще мы подразумеваем и способность интуитивного, да, познания, да, опять-таки страх Божий, да, чувство Бога, знание о том, что есть Бог, знание, умение познавать других людей и так далее. Вот там видеть других людей. Это вот все свойства высшей части души, именно духом или умом в нашем богословии называется. И вот это вот, вот эта деятельность, она связана с верхней частью сердца и с головой. Например, в голове что находится? В голове находятся органы сознания. Вот Иоанн Дамаскин, например, говорил, что наша рассудочная деятельность расположена в лобной доле. Ну, собственно говоря, нейропсихология подтвердила утверждение Иоанна Дамаскина. Сейчас я специально с врачами советовался. Мне врачи поправят, если я не прав, и сидящий. Вот. Вот, Иоанн Дамаскин это знал еще в 8 веке. Там интересно, на самом деле, до сих пор никак не могу найти врача, который бы занялся интересной вещью. Проверкой открытий святых отцов древних и сравнить с данной современной медициной. Это было очень интересно, на самом деле.
Основной вопрос. Подсознание.
А вот есть растительная душа.
Растительная?
Да, я про это
говорю.
Она не управляет сознанием. Мы, например, не можем управлять сознанием процессом пищеварения, так?
Да.
Мы, и слава Богу, на самом деле. Господь специально это сделал, зачем? Чтобы высвободить поле сознания для высшей части. Для высших дел, понимаете? Кстати, если бы нам нужно было бы разумно управлять движением там, сердца, движением дыхания, там, да, вот, чем пытаются йоги занять себя. То есть они для главного, они, получается, времени вообще бы не осталось. Смотрите, пока подумают, как бы правильно сориентировать сердце, да, как правильно желудок сориентировать. То есть ни на что другое времени не хватит. И вот, итак, молитва поэтому должна быть какая? Должна быть умно-сердечной. Обычно начинается с такой фантастической молитвы, человек начинает что-то себе представлять, потом он начинает, если нормально духовно развивается, начинает молиться умной молитвой, то есть он старается понимать каждое слово молитвы. И поэтому точка внимания находится где? Здесь, да, в области сознания или на языке. Ну понятно, да? Когда он вдумывается, чувствуется в слова молитвы. Но потом, при помощи Духа Божия, который восстанавливает человека, его разум соединяется с сердцем. Делать искусственно это без контроля опытного духовника недопустимо, а само по себе это происходит. Когда человек внимательно молится, причащает тело крови Господней и старается жить по заповедям. Вот тогда начинается, когда ум сходит в сердце, тогда соединяется ум и сердце, то есть и восстанавливается нормальная иерархия, начинается отсюда реставрация всего организма, и духовного организма, да, и телесного. То есть все полноты человеческой природы. Да, верхний, конечно. В нижний, если вот. Очень часто люди начинают молиться, знаете, бывают такие люди, которые время молитвы там, у них там начинается там, их там в жар бросает, они там чувствуют там какие-то там благоухания, там у них начинается там стигматы открываться, там, или начинают там рыдать истерически. Это произошло за счет, что они промахнулись. Вместо того, чтобы попасть в верхнюю часть сердца, провалился ниже. Понимаете, что произошло? В результате началась подмена благодати чем? Какими-то деятельностями тоже того самого бессознательного, о котором вы говорили. Да? То есть самой растительной части души. То есть низшее возобладало над высшим, а человек по своему недоразумению принял это за действие благодати. Хотя на самом деле он скатился на уровень ниже человеческий, понимаете? А из-за гордыни даже на уровень бесовский. Если он почел, если благодать, он скатывается просто на весовский уровень. Понимаете? Обычно вот, если вы даже внешние признаки, по которым легко определить, как человек этот молится, правильно или неправильно, признак очень простой. Если человек после молитвы легко приходит на скандал, да, значит, у него вот молитва промахнулась. Понятно, да? Ну, конечно, если человек легко. Но если человек там, не знаю, у него там после молитвы, ему легко скандалить, там, если ему легко ругаться, там, да? Вот такой ситуации, значит, он, у него провал произошел.
Нет, а если он не ругается, а просто вот, ну, как бы он беречит все время.
Ну вот это все. Промахнулся, да? Промахнулся, да. Потому что спорливость и вот это состояние, когда человек все время находится в таком состоянии ничем недовольный, да, это знак чего? Это знак духовной прелести, духовной болезни, так? Вот. И это, кстати говоря, очень часто обостряется после того, как человек, если человек неправильно начинает молиться. Почему обостряется? Да я думаю, понятно, да, почему? Потому что человек, вместо того, чтобы служить Богу по воле Божией, чтобы плоть, как сказано здесь, жаждала Бога, да, душа и плоть вместе соединенные, вместо этого начинает он принимать за Бога свои эмоции. Кстати, некоторые говорят, я плохо помолился или помолилась, потому что вот у меня никаких чувств после этого не возникло, духовно-нравственно. То есть, целью молитвы были что? Не богообщение, а что? А чувства.
Без общения.
То есть чувства, нет, не без общения, а общение с самим собой.
Психотерапия.
Да, тихо сам с собой, веду беседу я, поделил шизофрению из песенки. Да, вот. И вот это как раз вот такое, понимаете, самозацикливание такое возникает. Настоящие плоды молитвы какие? Это добродетели евангельские. Если они их легче делают, значит, вот это пришли плоды молитвы. Понимаете? Это вот и есть настоящие плоды молитвы. Они в том, что какие-то там чувства чувствовать и так далее. Недаром же сказано святым Нилом Синайским, никогда, говорит, не ищи видения, не считай себя достойным никакого видения, и отстраняй любое появившееся видение рукой смирения. Отстраняй сказано, не отвергай. Почему интересно? Отстраняй. Потому что если ты отвергнешь, ты можешь отвергнуть благодать Божию, поэтому ее нельзя отвергать. Но отстранять ее нужно, сказать, я недостоин. Тогда Господь не обидится. Это? Вот, здесь очень четко нужно различать. Потому что некоторые, когда человек отвергает, когда он говорит, все, это все бесовщина, то, что ко мне приходит, да? Заведомая бесовщина. В такой ситуации такой человек, он может ожесточиться своим сердцем, потому что он реально действует Духу Божию, да? Почти за действие дьявола. Совершить тяжелейший грех на Духа Святого никогда не сможет реально с Духом Божиим встретиться. Понятно? Вот, поэтому задача именно отторгать, сказать, то есть не принимать. Я не знаю, что это, откуда это. Бог этому судья, я буду делать закон Божий. Понятно? Вот не принять, не принимать, не отвергать. Все. Я недостоин, когда мне грешному помоги мне Божий всемогущий. Так? Вот. Это очень важное правило, потому что не исполняющие его, на самом деле, очень могут нарваться на очень серьезные неприятности. И вот Давид, он жаждет Бога всем. Всем сердцем, всей душою, всей крепостью своей, как говорит Господь. И он ищет Бога в земле пустой, непроходимой, безводной. И дальше он говорит, так я явлюсь тебе во святилище, чтобы увидеть силу твою и славу твою. То есть он говорит, я, находясь в этой пустыне, стремлюсь к тебе, чтобы в святилище, в скинии, которое мы построил Моисей, увидеть тебя. И услышать, и увидеть твою силу и славу. Потому что стремление его было из этой пустыни, самая главная беда его какая? Не то, что у него там дворца не было, да, своего, а то, что он не мог в храм уже попасть. Понимаете, вот это действительно признак настоящей жизни. Когда человек там по несколько недель в храм не ходит, о чем это говорит? У него духовная болезнь тяжелая, да, возникает. У него это болезнь такая вот, извращение духовное. Вместо того, чтобы жаждать Бога, он жаждет чего-то не от Бога, чего-то такого земного. Христианину же нормально, естественно, стремиться в храм Божий всегда. Как говорил Давид в другом месте, лучше один день в твоем дворе, чем тысяча в дворце грешников. Действительно, лучше в храме пробыть, жить в храме, да, ходить в храм Господний, созерцать красоту Господа, чем наслаждаться всеми благами земли. Именно потому, что человек в храме Божьем, как он говорит, я явлюсь тебе, чтобы увидеть силу твою и славу твою. Почему? Потому что я надеюсь увидеть твою силу, которая меня защитит, и славу твою, чтобы мне наслаждаться. Это очень важно, что он ищет не только силу Божию, да? Многие в храм приходят только, чтобы увидеть силу Божию. Ну да, чтобы Бог защитил, да, помог, подкрепил, утешил и так далее. А Давид хочет увидеть силу Божию и славу Божию. Его необыкновенное лучезарное сияние окружающего, его могущество, его красоту неземную, да, и чтобы ее просто прославить, забывая о самом себе. Именно для этого он стремится к Богу, и он стремится в это святилище попасть. Но здесь сказано, так с ним явихся, то есть в прошедшее время, и он явился Богу, тем не менее. Я хочу туда попасть, но я уже явился. Почему? Он находится в пустыне, как же он явился Богу? Дело в том, что, как говорил пророк Иезекииль, хотя и изгнал всех евреев из святой земли, это было из Вавилонского плена, но я буду для них некоторым сокровенным святилищем во всех местах, куда я их разбросал. И Давид, хотя он и был удален от храма Божия телесно, но он имел некоторые скрытые тайные святилища. Что это за святилище? Это где это сам Бог, действующий в человеке. Вот сказано же ведь, есть такая загадка, на самом деле, библейская. Есть две цитаты, которые могут формально показаться противоречащими друг другу. Господь говорит, когда ты молишься, войди в комнату твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец, любящий тайны, воздаст тебе явно. А апостол Павел говорит так. Желаю, чтобы на всяком месте, во всякое время мужи воздевали преподобные руки свои к Богу. Знаете, в одном случае на всякое время, на всяком месте, говорит апостол Павел. А Давид говорит, Господь говорит, что войди в комнату твою. Значит, или в комнату, или на всяком месте получается. А как совместить это? В том-то и дело, что комната, она всегда с тобой, в которую можно войти. Потому что недаром стоит слово «клеть», да, в славянском переводе. Оно связано с какой клетью? С грудной клеткой, да? В твоем сердце. В твоем сердце находится комната.
Молитва личная.
Нет, молитва личная, она может быть на всяком месте, на всякое время, да? Потому что комната внутри находится. Но при этом она должна и внешне проявляться. Святой Амвросий Медиаланский, толкуя эти слова, говорит так. Он говорит, почему, говорит, апостол Павел говорит на всяком месте? Чтобы ты не отговаривался тем, что вокруг тебя неверующие люди, а чтобы отказываться от молитвы. Он говорит, если ты захотел молиться, подними руки свои, где бы ты ни находился, и помолись Богу, а пускай иудеи-язычники сами имеют свои проблемы, если им это не нравится. Вот. А у нас люди перекреститься стесняются. И вот как раз против этого направлены эти слова апостола Павла. И почему слово «мужи» употребляется? Потому что мужественный должно быть, понимаете?
Это оба правильного положения.
Просто одно взаимополнение.
Потому что обычно люди чем-то следуют одному из них.
Нет, на самом деле человек должен молиться на всякое время, воздевая руки к Богу, но при этом входить в сердце свое, да, и оттуда молиться Богу. Комната в сердце, да, которое внутри меня находится. И там Бог действующий. Вот это вот тайное сокровенное святилище, о котором говорит пророк Иезекииль. И то, и другое. На всяком месте мы поднимаем руки и молимся Богу, внешне, да? При этом наш ум входит в сердце. И поэтому молимся мы тайно. Понятно? Итак. И так Давид говорит, он хочет увидеть силу Божию и славу Его. Чтобы участвовать в этой славе. Ведь сказано же в Писании, что прославляющих меня я прославлю, а бесславящих меня будут брошены в прах. Что значит прославлять Бога? Значит, участвовать в Его славе. Славить Его делами, славить Его словами, славить Его умом, волей, чувствами, славить Его жизнью. И тогда ты будешь сам пропитан этой славой. Потому что слава Божия, она не увеличивается, когда человек Его славит. Понимаете, да, почему? Миллиард плюс бесконечность, сколько получится? Бесконечная слава, она неувеличиваемая, не уменьшаемая, в принципе. Просто по определению. Вот. И именно поэтому Давид хочет увидеть славу Бога и увидеть Его силу. На самом деле он молится даже о большем, чем просто явиться в храм. Он хочет увидеть своими глазами силу и славу Бога. И когда он ее увидел?
Был? Господь сошел
в ад. Вот тогда он увидел сначала силу, да? Вы представьте себе, Давид же, он же пережил свою смерть, так? Он сошел темными путями, в места темные, где нет, откуда нет возврата, куда дороги, где дороги работа открывается, двигается только в одну сторону, где ворота открываются только в одну сторону. Вот, и там он сидел. И тут он увидел сначала что? Он сначала увидел поломку ворот, что ворота вдруг упали, которые открывались в одну сторону. Да? Он увидел силу Бога. А потом он увидел славу Бога. Какую? Необыкновенное сияние заполнило все место тьмы, да? Как мы поем на Пасху. Ныне все наполнилось светом, и небо, и земля, и преисподняя. И празднует все творение воскресения Христова, в котором мы имеем утверждение, имеем твердость. И вот поэтому вот эта мечта Давида, она исполнилась. Но еще не до конца. Знаете? Что она не до конца исполнилась. Будет момент, когда Давид встанет с горы Сион, где он сейчас лежит, его тело. Гора Сион вся будет охвачена пламенем. И Давид встанет из могильной тьмы, откроет свои собственные глаза и своими глазами увидит мощь Бога, воскрешающего мертвецов, да? И увидит его бесконечную славу. Потому что он увидит Бога, восседающего на соседней горе, на Елеонской. Куда Бог вернется, зачем? Чтобы воздать всем по делам. Вот к этому стремится Давид, и это стремление, оно еще не до конца исполнилось, но оно будет исполнено. И мы все тоже увидим силу его, но не все увидим славу. Потому что сказано, что нечестивые не увидят славу твоей, Господи. Потому что нечестивцы, они не увидят могущество Бога, они просто будут ослеплены сиянием Божьим.
А?
Глазами нет, только душой. А он же ведь хочет, он же жаждет Бога чем? И душой, и плотью. А плоть его еще, жажда плоти Давидова еще не закончилась, да? Его плоть до сих пор жаждет Бога, да? Вот, кстати, подумайте, а почему мощи святых, они чудеса творят? Потому что плоть жаждала Бога тогда. Отчасти эту жажду утолила. Но жажда продолжается, понимаете? Она жаждет прославления Бога. И вот эта сила Бога, которая удаляет жажду святых, она переливается через их тела, которые воскрешают мертвых, да, исцеляют больных, утешают скорбящих, поднимают падающих. Это все знают экспериментально, наверное, да? Каждый человек, прикасающийся к мощам, я думаю, чувствовал присутствие явной могущественной силы. Но это разве сила святого? Это сила Бога. Да? Хотя можно сказать, что это и сила святого. Почему? Давид как говорит? Боже, Боже мой. Понятно? Раз он стал его собственным Богом, так он для каждого святого Бога становится собственным Богом. Поэтому сила Бога становится его собственной, понимаете? Хотя и остается Божьей. Итак, и дальше Давид говорит, потому что твоя милость лучше, чем жизнь. И мои губы похвалят тебя. То есть, вот эта фраза, она на самом деле чрезвычайно глубокая. Милость Божия, она лучше жизни. Что значит лучше жизни? Как может быть что-то лучше жизни, люди говорят сейчас, да? Ответ очень простой. Жизнь, она исчезает, она действительно есть процесс постоянного умирания. Недаром, как врачи шутят, жизнь – это тяжелое заболевание, передающееся половым путем, всегда оканчивается летального исхода, так? Вот. Это шутка, конечно, но в которой абсолютно точно, тем не менее, согласились. И действительно, у нас есть жизнь в смерти, как говорит один современный богослов. Мы живем в области смерти, да? Мы все время болеем, у нас разум охвачен мраком плоти, так? Наше тело страдает, наша воля расслаблена, мы не можем влезать то, что мы хотим. Чувства у нас ни туда, ни сюда, ни пойми куда стремятся. Вот. Действительно, у нас жизнь в смерти. А милость Божия, она больше жизни. Дело в том, что милость Божия, она когда начиналась? Когда появилась милость у Бога? Никогда, она вечна. Она вечная. Она была до начала времен. По своей милости Бог завертел вселенную. Понимаете? Звезды загорелись и зажжены огнем милости Божией.